Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня, в воскресенье, мы слышали отрывок из Евангелия от Марка, очень известный, о крестоношении, когда Господь говорит нам слова тайны Царствия Небесного и к пониманию, к смыслу которому мы можем только как-то пытаться стремиться приблизиться, войти в них, используя для этого и опыт святых отцов, и свой церковный опыт. Но в сущности тайна креста проникнуть окончательно невозможно в полноте своей, просто потому что крест и жертва креста значимы ведь Богом, который на нем распялся. А Бог не имеет пределов, Он вечен и бесконечен. И поэтому вхождение как раз вот в существо этой жертвы божественной любви нам, слава Богу, предстоит тоже вечно и бесконечно. Вот только отчасти хотя бы попробуем мы сегодня разобраться вот в тех словах, которые Господь обращал, специально подозвав, об этом прямо говорится в Евангелии, Он подозвал своих учеников и людей, которые стояли, и сказал им, специально подозвал, вот об этом говорит евангелист, как бы давая понять, что вот сейчас он скажет что-то особенное. Кто хочет идти по мне, говорит Христос, да возьмет крест свой и отвергнется себе, и следует за мною. И дальше сказал слова разительные для нас, для всех, тоже нам очень известные. Кто хочет сберечь душу свою, потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обретет ее. И что человеку, если он даже весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Или какой выкуп даст за душу свою? И вот очень много рассуждений есть о том, а что же такое крест для человека? Крест для Бога, ясно что. Это ответственность за наши грехи. Он распялся именно для того, чтобы взять на себя грех мира. Но вот очень важно здесь понимать, что распятие Христово не просто некий факт единичной человеческой истории. Да, 2000 лет назад он распялся на кресте. Но вот это распятие как раз показало его безусловную и бесконечную связь с каждым человеком. Вот именно это она показала, связь бесконечную с любой, с душой любого человека, которая когда-то была, которая при нем, вот как раз когда 2000 лет назад он распинался. И всякая душа, которая входит в этот мир, рождается в этот мир, до конца человеческой истории. Связь с каждым человеком лично. Именно поэтому распятие, оно разбывшее, оно же распространяется и на настоящее время, и на прошлое, и на бесконечное, и на все будущее. И это не просто некое теоретизирование по поводу вот его как раз тоже бесконечности и вечности. А это как раз непосредственно воплощено, именно воплощено в таинстве Евхаристии. Когда по молитвам всей Церкви Духом Святым хлеб и вино претворяется в тело и кровь Господня, в преображенное человечество Господне, исполненное Божеством Его. Это как раз и есть то самое... Та самая голгофская жертва, распятие, когда он отдает себя любому хотящему, верному, снять хлеба, верному-то грешному, то есть распинателю. Ведь распинали-то его, распинал человеческий грех Христа. Церковь четко это формулирует уже 2000 лет. Не просто вот конкретные люди, да, руками конкретных людей, но распинал его грех. И это как-то общее место у святых отцов. Да когда бы он ни пришел, распяли. И почему? Вот он говорит, что тот, кто хочет сберечь душу свою, потеряет ее, погубит ее, а кто теряет как раз душу свою ради меня и слова моего, тот обретет ее. Почему именно так? Что значит, кто сбережет душу свою? Кто хочет комфорта жизни, кто хочет как раз наследие, имение в этом внешнем мире, как можно большего имения, как можно большего исполнится богатства, вот то, чем мы окружены и кем мы окружены. Чем больше мы владеем, тем, казалось бы, больше жизни мы стяжаем. Оказывается, нет. Оказывается, как только мы к чему-то прилепливаемся всей душой, всем разумением, всей волей своей, то есть крепости, да, всем сердцем своим, тем больше мы этому порабощаемся, и, соответственно, тем больше душа наша закрывается как раз от источника жизни, от Бога. А для того, чтобы обрести Его Слово, понимание Его Слова, вникнуть в Его Слово и обрести Его самого, нужно действительно отказаться от законов этой жизни, в том смысле, что надо отказаться от законов своих естественных желаний и чувств. То, что требует наша плотская душа вне Бога. И вы знаете, кстати, это самый главный ведь критерий. Мы можем говорить сколь угодно много благочестивых слов. Вот, в частности, мы можем молитвословить молитву. Именно молитвословить молитву, я не оговорился. Не молиться, а именно молитвословить. То есть читать слова, правильные, хорошие слова, которые нас учат обращению к Богу. Собственно говоря, чему они прежде всего учат? Вот молитвы, которые мы читаем именно молитвослову, они учат благоговению. Вот сразу невооруженным взглядом видно, насколько человек был трепетен в предстоянии Богу. Ведь любые молитвы, которые не возьми в молитвослове, там любой корпус утренних молитв, вечерних молитв, любые каноны, любые акафисты, любые молитвословия совершенно, да? И сразу видно, что человек, который вот этими словами общается, обращается с Богом, он очень четко переживает, что он недостоин никакие такие слова ему говорить. Что вот то, что он говорит ему, это просто милость Божия к нему, к падшему. Вот любую молитву, обратите внимание, попробуйте прочитать ее вот именно с этой точки зрения. Это сразу становится очевидным. Именно этого прежде всего учит молитва. Отношению самому, каким образом я должен молиться. И именно из этого отношения, из этого общего состояния душевно-сердечного, да, и рождались вот эти слова. Они для них были естественны. А вот для нас они очень часто чужие. И именно поэтому мы молимся этими словами. Они очень благочестивы. Но в это время сколько у нас труда кладется для того, чтобы прорваться сквозь свою рассеянность. Чтобы прорваться сквозь то, где свой поток вот этой мысли, поток сознания, который привык просто рассеянно жить вот тем, что пришло вот в голову просто по ассоциации, по ассоциативным каким-то связям. Или вот я посмотрел, у меня куда-то взгляд упал на что-то, на кого-то, и тут же сразу мысль пошла уже вот в этом направлении, а там еще куда-то, там еще куда-то. И в результате, ведь самый главный труд, особенно Да не только в начале, а вообще, почему наша молитва именно трудническая? Суметь отойти от привычной, именно привычной нашей жизни переживаний и мыслей. Именно отойти совершенно. Ведь об этом и прямо говорил апостол Павел. Мне лучше пять слов сказать умом, чем тьмы, то есть сотни, тысячи языком. А теперь вспомним, как мы часто надеемся как раз не на какие-то значимые, именно не на значимые обращения к Богу, а вот на объемы определенные. И более того, часто вообще сталкиваемся уже даже с тем, что человек даже боится, вот читает какие-то определенные молитвы, ну, например, акафисты, да, вот сейчас это очень распространено, читать акафисты по поводу какого-то недуга, там, своего сродника или своего, или каких-то обстоятельств. И человек даже боится вникать, а что там за смысл? Потому что важно-то не то, что я читаю, а важно-то, о чем я молюсь, а я молюсь о своем. А там совершенно о другом действительно говорится в акафисте. В акафисте словословная молитва, которая только бы благодарение и словословие Богу или Богородице, небесным силам или какому-то святому или святым. И, казалось бы, там благодарность, словословие. А мне-то нужно не словословие, не благодарность, мне-то нужно, чтобы он исполнил мою волю. И поэтому мы читаем, вот на тебе вот эти вот, эти звуки, а вот за эти звуки, вот я много их произнес, вот за эти звуки дай мне просимое мною, исполни мою волю, моя воля да будет. И вот в этом смысле мы даже за молитву можем именно спрятаться. За правила мы тоже можем спрятаться. Вот на тебе оброк вот эту барщину, а теперь вот, теперь я уж поживу своей жизнью, и дай мне вот теперь свободу, Господи, я тебе отдал все, что тебе нужно. А теперь... И вот часто у нас вот эта благочестивая лексика, она как раз нас убаюкивает, завуалирует как бы нашу вот эту жизнь вне Бога. А главный критерий, это все-таки в моих словах, в моих действиях, в моих мыслях, Христос есть или Он отсутствует? И вот это самое главное, когда я хочу понять, вот это правильно или нет. Не по каким-то рассуждениям общим, а именно прямо спросить себя, поставить себя перед лицом Господним. Вот то, что я хочу сделать, то, что я хочу сказать, то, что я хочу мыслить, то, что я хочу думать, ты здесь есть. Это согласно с тобой, с твоей жизнью, с твоим словом. И вот оказывается, что действительно очень часто нам как раз его жизнь, жизнь именно евангельская, да, то, что мы могли бы сделать внешне, вот просто соблюсти именно внешне, нам часто бывает очень стыдно, потому что она на 180 градусов, ну, то есть прямо, с точностью наоборот, прямо противоположно традициям века сего. И часто говорят, ну как вот сейчас соблюдать заповеди какие-то, когда сейчас время такое, сейчас жизнь такая, сейчас люди такие злые. Ну люди-то злые, мы люди злые все, действительно, и мы всегда так. Всегда люди злые со времен падения Адамова. И именно потому, что мы злые, поэтому мы и приходим креститься во Христа и входим в церковь, чтобы злобу своей души отложить благодатью Духа Святаго Божия. И время такое было всегда. Даже тогда, вот говорят, раньше были традиции, там раньше было легко соблюдать заповеди Божии. Ничуть. Было соблюдать заповеди Божии всегда трудно не потому, что даже стеснительно ради кого-то, а потому что это чрезвычайно сложно для человеческой души, потому что заповеди Божии, Христова жизнь и суть Его жизни, она прямо противоположна нашим мыслям, чаяниям, желаниям и чувствам. И в этом самая главная сложность. Именно поэтому-то нам часто, так как мы зависим именно от внешнего мира, и все наши желания, эти чувства именно вовне направлены. Поэтому мы, безусловно, вот, ну просто филигранно на 100% зависим от мнений друг друга, от мнений человеческих. Поэтому Господь дальше говорит, кто постесняется меня и моего слова в мире всем прелюбодейным и грешным, того и постесняется Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Правильно, мы как раз в том-то и дело, что мы взыскиваем не мнение Бога о себе, то есть не взыскиваем совесть. Ты нас обличаешь, вот когда, скажем, мы считаем, что нас кто-то несправедливо обличил, обвинил. Или вообще, когда нас обвиняют, у нас сразу наготове уже самооправдание. Именно по естественному чувству. Не по совести, а по естественному чувству. Но вот жизнь именно внутри церкви, она учит человека все-таки не спешить со своими реакциями. Вот теми, которыми вот сейчас первое чувство, которое ко мне пришло. Именно спросить сначала свою совесть. А ты как сама мне говоришь? Ты меня обличаешь или нет? Перед Богом, перед лицом Божьим. И потихонечку вот это взыскивание своей совести, само взыскание, оно совесть оживляет. И если действительно она становится живой, и действительно, если нас как-то несправедливо обидели, да, оклеветали, она обязательно нам скажет, обязательно защитит, обязательно, ну вот, станет как бы крепостной стеной между нами и клеветником. Я тебя перед Богом не обличаю. А если перед Богом совесть человека не обличает, то понятно же, что его никто уже обличить не может, обвинить. Но именно поэтому только таким образом человек может быть независим от чужого мнения. Только тогда, когда он прежде всего ищет суждение, оценки, мнение о себе Божества. Но тогда мы можем действительно и со спокойным сердцем остаться вот к той самой несправедливой хулии. И даже, ну если не тепло, то во всяком случае как-то снисходительно помянуть его в своей молитве к Богу, потому что мы уже обращены к Богу в это время лицом. Вот это единственный способ, это та тайна внутренней жизни христиан, церкви Христовой, которая для внешнего человека невозможна. Именно потому, что ему некому отдать, ему не с кем посоветоваться именно воистину, в правду. Для него нет жизни, которая бы исполнена была правдой совершенной. Для внешнего человека, и когда мы тоже вне Бога, для нас и добро, и зло всегда относительно. Ну, просто сказать, то, что для одного добро, для другого зло, то, что для одного зло, для другого добро. В том-то и дело, что действительно, вот до воплощения Христова, до того, как Бог явил непосредственно себя в человеческой жизни, совершенным человеком и совершенным Богом, до этого жизнь в правде являл только закон, являло слово. И так как это слово было написанное, не живое, а именно написанное, и оно было только обличением. Вот я пытаюсь исполнить, но у меня сил не хватает. Ведь закон-то свят, он-то говорит о жизни безусловной правдой, абсолютной правде. И не тогда, когда я вот немножко правды исполнил, а здесь я немножко себе что-то разрешил. Раз разрешил, все, я уже не в правде. Об этом говорят как раз и те же апостолы. Нарушил какую-то толику, да, из закона. Нарушил весь закон. Значит, состояние твое общее такое. Состояние именно души. И только тогда, когда Бог воплотился, Он как раз явил Божью жизнь. А какова жизнь реальная, именно реальная жизнь, какова жизнь полностью внутри правды, в истине? Именно поэтому для нас самое главное, не просто вот даже заповедь, которая дана уже в Евангелии, да? А для нас главное увидеть и жизнь Христову евангельскую и спросить, а вот ты сейчас со мною, я действительно, вот то, что я хочу сделать, то, что я сейчас переживаю, я вот в этом во всем, я с тобой общаться могу? Или у меня нет для тебя слов сейчас? Или я замкнулся на самом себе? Вот на своей обиде, на своем тщеславии, на своем самолюбии, на чем угодно, на гордость, на тщеславие, вот все, что чем меня, мою душу, что именно исполняет сейчас в данном случае, если я исполнен только своим, и у меня нет выхода к тебе, значит, это неправда. И вот, знаете, сегодня как раз сказано было апостолом Павлом, что не делами закона спасается человек, а благодатью Божией. И верой в Бога. Верой, а значит, и верой именно в благодатное посещение, благодатную помощь Его, и посещение, благодатное присутствие Его во мне. И возникает тогда вопрос, а где мое дело? Да вот в том-то и дело, что закон никто не отменял. И сам Господь говорит, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. Только от нас требуется внешнее исполнение вот этих самых, этой самой жизни евангельской. То, что мы можем сделать просто по своей воле. Когда нужно, сомкнуть уста. Когда нужно, наоборот, чтобы просто не слетело грязное слово какое-то или лукавое, да? Когда нужно, наоборот, открыть их и сказать правильное слово. Может быть, мы так и не переживаем, но правильное, которое мы понимаем, только такое должно, может быть, согласно с Христовой жизнью. А вот все, что касается Христовых заповедей непосредственно, как переживание и чувство, как желание, вот это становится уже предметом нашего всегда покаяния, когда мы пытаемся что-то евангельское исполнить. Потому что вместо блаженства, если по своим силам евангельскую жизнь исполнять, это одно ярмо, одна боль, одно стеснение, один стыд. Именно поэтому апостол Павел говорит, он-то как раз и исполнял вот эту жизнь, он ее являл, он свидетельствовал о ней своей жизни, о Христовой жизни, да? И он говорил о себе и о таких, как он. Кто мы? Да мы стали притчей во язычестве для всех. Над нами все смеются. Правильно? Весь мир смеялся всегда над апостолами, именно потому, что они считали, совершенно не умеют жить. Непрактично живут, все против себя. И первые христиане, на которых мы как раз равняемся, хотя учимся от их жизни, от жизни мучеников, да? То же самое, совершенно не умеет жить. Совершенно не умеет строить жизнь. Да, практическую жизнь. Практическая жизнь часто у христиан не очень получалась. Когда и получалось, когда не очень получалось, а когда и вовсе не получалось. Но зато у них всегда получалось строить свою душу. Потому что они не сами ее строили, а ее выстраивал сам Господь. Они богаты были такой же связью со всяким встречным, поперечным, с ближним, какая связь была у Христа, совершенной любви. И вот знаете, сегодня как раз мне бы хотелось связать праздник веры, надежды, любови и матери к Софии. Все, что касается дочерей, здесь ясно. Они как раз исполнили вот ту веру, ту любовь, которая хочет претерпеть за любимого, не отказавшись, будучи верным. Но есть слова в Евангелии, которые говорят не о сыне, а который как раз явил вот эту любовь. Претерпел за любимых, за распинателей, за человеков, за любимых, погибших овец. Есть еще краткие слова об Отце. Так Отец возлюбил, так Бог возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного. И вот именно эти слова, это вовсе не странно и не парадоксально. Эти именно слова относятся к матери трех дочерей, к Софии. В том-то и дело, что она сама как раз дочерей и отдала. К сожалению, вот такой язык, ну вот в современных переводах как-то так получается, так читается, что это какой-то некий вызов всегда, вот, ну вот она отдает дочерей, она их напутствует, и это некий вызов вот этого императора Адриану и его двору, который как раз это все смотрит. В известном смысле вызов, да, пусть так. Но это вовсе не вызов, не демонстрация та, к которой привыкла наша душа, когда хочет своей воли, доказать именно свою правоту. Нет. В том-то и дело, что свидетельство мучеников, исповедников как раз было, заключалось в том, чтобы засвидетельствовать любовь Христову их, в них живую и в силе, которая присутствует в них именно в силе, Царство Божие. Именно поэтому здесь не часто, нет, но бывало так, что и сами мучители или зрители, которые вот это видели, они вдруг сами становились христианами. Не крестясь в крещальной купели, никакой молитвы не зная, никогда не обращаясь к Богу, не зная Отче наш даже, да? Но они крестились потом в собственной крови, потому что они становились христианами тут же, исповедовали Христа, и тут же были казнены. Ну, например, там Всевосийские мученики, например, да, вот самый известный пример, который все знают, когда один как раз смолодушничал и ушел, а на его место, удивившись, смотрят просто какой-то тюремщик. Безвестный совершенно тюремщик, жизнь которого вообще неизвестна. Он видел вот то, что какая возможность есть вот у этих 40 человек, и что они тем не менее стоят, замерзают, при том, что они могли бы иметь все, и при этом, как казалось бы, теряя все, не потеряя, не получив взамен ничего. И вот коснулось его это удивление, оно открыло его душу и коснулось его благодать, тепло Духа Святаго Божия. Он тоже понял, что они обретают вот во всем этом, что они не хотят терять, кого они не хотят терять. И вот это было прежде всего свидетельство. И мать веры, надежды и любови как раз, это вот исполнение воочию как раз свидетельства об отцовской любви, которая отдала дитя свое, сына своего, здесь дочерей своих, на это свидетельство. И сама как раз, почему она и умерла на могиле очень быстро, да потому что большего уже исполнить невозможно. Вся жизнь ее исполнилась, так же, как исполнилась жизнь ее дочери. Больше, чем явить Христа в своей жизни, невозможно. Все было исполнено. Жизнь стала полной чашей. Именно поэтому она ушла, уже святая из этой жизни, обретшая совершенную как раз святость. И вот именно поэтому к этому отрывку сегодня прибавляется еще маленькая-маленькая фразочка Христа, когда Он говорит, есть некие от вас, ну там касалось-то как раз те, которые стояли перед Ним, которые еще не вкусят смерти, но уже узнают Царство Божие, увидит Царство Божие, пришедшее в силе. Но это говорилось, конечно, о трех апостолах Петре, Иоанне и Иакове, которые должны были уже буквально через несколько дней взойти на гору Преображения. Но ведь в том-то и дело, что это только говорится непосредственно вот им. Но раз апостол-евангелист написал это в Евангелии, ведь любое слово-то обращено к читателю, да в том-то и дело, что отныне, если так, только некоторые из вас, потому что имелось в виду конкретное действие, да, а вот по существу, воистину, есть любой из нас, кто вошел в церковь и кто еще должен, до того, как вкусит смерть вот своего тела, он должен обязательно в себе стяжать вот эту благодатную жизнь, вкусить как раз то самое Царство Божие, пришедшее в силе. И приходит оно всегда не в каких-то видениях, в голосах там разных, в каких-то переживаниях сладостных, а приходит она, эта жизнь, прежде всего и всегда на ней зиждется, на проснувшейся очень напряженной совести, которая открывает нам душу для вселения Духа Святаго. Аминь.